понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Мы выходим по будням в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц или на 107 FM, ну и, конечно, на сайте «Крым Реали». Поехали!
Прямой эфир.
Сегодня мы будем говорить о постановлении Международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России. Суд не нашел оснований для введения дополнительных мер против России относительно финансирования терроризма, но поддержал позицию Украины по вопросу дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. Выполнит ли Россия обязательства Международного суда? Как дальше будет развиваться рассмотрение этого дела и что конкретно следует ожидать крымчанам после вступления вердикта в законную силу? Об этом мы будем говорить сегодня с доцентом кафедры международного права Университета имени Шевченко Антоном Кореневичем и политологом Петром Олещуком. Но сначала давайте послушаем небольшую справку от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе этого года. Киев указывает на нарушение Москвой двух международных конвенций. О борьбе с финансированием терроризма, речь идет о поддержке боевиков на Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Это аресты украинских и крымско-татарских активистов, запрет Меджлиса на территории Крыма. Украина просит Международный суд добиться от России прекращения поддержки групп, которые обстреливают мирное население Донбасса, воздержаться от дискриминации на полуострове. Киев также требует наказать Москву за сбитый малазийский самолет. В качестве доказательств украинская сторона использует доклады ООН, ОБСЕ, спутниковые снимки НАТО. Представители Москвы на суде в Гааге заявили, что оружие из России на Донбасс не поставляют, а вооружение группировки взяли на старых складах советской армии. Согласно процедуре суда ООН, Москва и Киев предварительно должны обсудить проблемы на двустороннем уровне. Диалог по вопросам Донбасса страны ведут давно. А вот тему Крыма Россия обсуждать отказывается. По прогнозам экспертов, суд может затянуться на несколько лет, а для выполнения его решений нужны резолюции Совета Безопасности ООН. А в этом органе у России есть право вето.
Крым в центре внимания.
Тем не менее, Международный суд ООН принял временную меру, согласно которой до окончательного вердикта Россия обязана воздерживаться от нарушения прав крымских татар на полуострове, в частности, от ограничений относительно представительства интересов, включая Меджлис. Также суд обязал Россию обеспечить права на обучение на украинском языке в Крыму. Решение суда является большой поддержкой для крымских татар, хотя в Меджлисе не ждут исполнения обязательств от России. Об этом заявил лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Давайте его послушаем.
Мнение.
Нет, конечно, оно не последует, но, тем не менее, это решение Гаагского суда имеет очень большое значение. Моральная поддержка для тех крымских татар, которые подвергаются преследованию, это однозначно. Ну, а они же там приняли положение, что если там что-то их не устраивает, то они, россияне, не будут ее подчиняться. Ну, такое вот хулиганское поведение, оно, видимо, определенное время еще будет продолжаться. Но, опять-таки, подчеркиваю, что это очень важное значение для нас имеет.
Мнение.
А с нами на связи юрист-международник Антон Кореневич. Антон, вы меня слышите?
Да, доброе утро.
Доброе утро, Антон. Итак, мы говорим о предварительном, конечно, решении Международного суда ООН по делу Украины против России. И поэтому к вам вопрос, каким образом это решение суда будет приведено в действие, какими механизмами, насколько вообще реально, что Россия выполнит предписание Международного суда о снятии ограничений с деятельности Меджлиса и об улучшении ситуации с обучением на украинском языке в Крыму.
Ну, во-первых, мне кажется, что это решение очень важное, потому что оно говорит о том, что действительно Россия уже не может уйти от этого спора в международной правовой плоскости, и она является ответчиком по этому делу и обязана выполнять то, что предписывает Международный суд ООН. Мы должны понимать, что Российская Федерация является членом ООН, и она обязана исполнять все решения Международного суда, как те, которые принимаются по сути, то есть финальное решение по делу и те решения, которые касаются временных мер. Поэтому с точки зрения международного права все, что решит Международный суд, каждое государство член ООН должно исполнять. И Российская Федерация здесь не исключение. Конечно, мы понимаем, что Российская Федерация имеет определенные плюсы от современного международного права, такие как, например, статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это, безусловно, статус, наверное, пережиток прошлого, но это существует, да, то есть, по сути, эти пять государств имеют больше прав, чем остальные. Но, тем не менее, даже эти пять государств обязаны исполнять решение Международного суда ООН. И если мы почитаем, собственно, решение, которое опубликовали вчера сразу же после прямой трансляции, которую мы могли все видеть, да, там конкретно написано, что Международный суд не призывает Россию, Международный суд не просит Россию, Международный суд обязывает Россию, Российская Федерация обязана исполнять эти временные меры.
И второй вопрос. Существуют ли какие-нибудь механизмы принуждения Российской Федерации к выполнению этого решения, например, касающегося возобновления деятельности Меджлиса? Или таких механизмов нет, и надо полагаться на добрую волю Москвы?
С этим очень сложно, потому что механизмом принуждения, по сути, механизмом, который наблюдает за выполнением решений Международного суда, является Совет Безопасности. То есть, по сути, только Совет Безопасности может принимать меры в том случае, если государство не исполняет решения Международного суда ООН. А мы понимаем, что такое Совет Безопасности. Мы понимаем, кто там имеет статус постоянного члена и право вето. Но, тем не менее, Российская Федерация, если не будет исполнять эти временные меры, безусловно, это очень большой козырь для Украины в отношениях двухсторонних и многосторонних с другими независимыми государствами, в основном, конечно, западного мира, который Украина этот козырь может использовать с целью продления или ужесточения санкций. Мне кажется, это очень важный момент, потому что современные, собственно, санкции, да, они в основном имеют юридическую основу политические документы. Резолюции парламентских ассамблей разнообразных международных организаций. Сейчас Украина начала к этим политическим документам, которые, по сути, юридически обязательными не являются, начала собирать доказательную базу, скажем так, из международных судебных решений. Поэтому, конечно, если Российская Федерация не будет исполнять это или любое другое решение любого другого международного судебного органа, то это очень большая подоплека для Украины говорить о повышении санкций для Российской Федерации. Плюс, мы же не говорим о, условно говоря, каком-то суде, который является не таким политически важным. Международный суд ООН – это главный суд в современном международном праве. То есть его решение нельзя просто игнорировать, его решение нельзя просто не исполнять. Я думаю, Российская Федерация это понимает.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был преподаватель Киевского института международных отношений Антон Кореневич. А вот доцент юридического факультета Московского государственного университета Глеб Богуш, комментируя позицию российской стороны, обращает внимание на то, что Украина в суде пытается через узкую юрисдикцию конвенций, которую предусматривает иск, выйти на политическую повестку дня. И в таком споре возможности как суда ООН, так и Украины очень ограничены. Давайте его послушаем.
Точка зрения.
Как показывает практика того же, например, спора о Грузии с Российской Федерацией, само по себе это решение, оно, ну, вряд ли определит полностью то, что будет происходить в очень важном вопросе, а именно решение по юрисдикции. Понятно, что как юридические цели, так и политические цели Украины при подаче настоящего заявления в Международный суд, они, конечно, более широкие, чем те, собственно, две конвенции, о которых идет речь. Задача очень сложная – оказать воздействие на решение общего спора, большого спора, где очень много всяких аспектов, выйти на более широкую повестку дня. К сожалению, Международный суд не обладает обязательной юрисдикцией. Здесь постарались разные государства, в том числе Советский Союз. Собственно, Международный суд может рассматривать только те дела, по которым государства согласились на эту юрисдикцию. Позиция России, очевидно, будет состоять в том, что те вопросы, которые ставит Украина, они выходят за пределы вот той узкой юрисдикции, которая в данном случае имеется. А это, собственно, прелюдия к большой прелюдии, которая будет.
Точка зрения.
Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Радио Крым Реалий. Мы в эфире каждый день в 8.35 и 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
А с нами на связи Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, вы меня слышите?
Да, доброе утро.
Доброе утро, Леонид. Итак, буквально вчера Сергей Шувайников, депутат подконтрольного Кремлю парламента Крыма, заявил, что, цитирую, «Я считаю, что Гаагский суд идет на поводу политических требований, выполняет политический заказ. Я не знаю Украины, США или Европейского Союза, но это политический заказ. Заказ, который не подтвержден никакими фактами. Я не знаю, откуда добывались эти факты. Пусть приезжают представители Гаагского суда и на месте исследуют все первопричины, которые они положили в основу своего сфальсифицированного решения». И он добавил, что лично не встречал фактов притеснения украинцев или крымских татар в Крыму. Однако, по его словам, имели место частные случаи бытовых и финансовых проблем. Поэтому к вам, собственно, два вопроса. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Сергея Шувайникова. Действительно ли судьи Гаагского суда не смогли рассмотреть фактов притеснения крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму? И как, с вашей точки зрения, изменится положение, в том числе и Украинского культурного центра, после того, как решение вступит в законную силу?
В целом, решение суда – это большой шаг вперед, потому что мы здесь, в Крыму, понимаем, что мы можем решать какие-то мелкие локальные задачи, которые мы перед собой можем ставить. А давление на сегодняшнюю власть, российскую, крымскую, возможно, только с международным обществом, которое вот и суд показывает это давление таким образом. Там же есть два важных дела, что суд обязывает власти Крыма фактически вернуться к изучению крымского языка в общеобразовательных учреждениях. Вот. Это очень важный шаг в этом плане, потому что буквально вчера они дали, городская администрация дала ответ на мой запрос по поводу изучения украинского языка в школах Симферополя. И всего у нас украинский язык изучается в 4 школах. Это 11 классов составляет и 174 человека из, по-моему, 40, чуть больше, чем 40 общеобразовательных учреждений. Поэтому я считаю, что их хотя бы должны дать команду организовать факультативы по этому вопросу. А в целом, что касается притеснения, не притеснения, суд увидел все буквально, потому что все факты нарушения прав человека, крымских, в том числе крымских татар и украинцев, задокументированы, в том числе украинскими, российскими правозащитниками и в том числе международными правозащитными организациями, которые передали, конечно, все эти факты в суд, и суд на основе их вынес свое решение. Мы каждый день можем сталкиваться с притеснением прав человека в Крыму.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Я напомню, что с нами на связи был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Россия будет обязана выполнить постановление Международного суда, считает эксперт по международному праву Николай Гнатовский. Давайте его послушаем.
Мнение.
Невозможно, практически невозможно придумать аргументы, которыми можно обосновать невыполнение требований Международного суда ООН. Там написано предельно жестко, так как в юридическом документе жестче написано быть не может. Да, там написано, Россия обязана. Безусловно, невыполнение этих требований будет в политическом смысле стоить значительно дороже Российской Федерации, чем их выполнение. Ведь там же пока суд не требует на данном этапе, во всяком случае, и вообще в рамках этого дела он не сможет требовать, скажем, немедленно вернуть Крым Украине. Да? Речь идет только об органах представительства крымско-татарского народа и об образовательных правах, например, украинского населения.
Мнение.
Если вы что-то упустили, читайте и слушайте «Крым. Реалии» на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Да, всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что-чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы светом нашим мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. И мне говорят, что у нас на связи есть слушатель. Алло, говорите, да. Пожалуйста. Доброе утро. Представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Конечно, могу. Алексей меня зовут. У меня не вопрос, у меня мнение.
Если только очень быстро.
Украине пора по поводу Крыма уже успокоиться и утереть сопли. Он уже ушел навсегда.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Обязательно передадим его в Международный суд ООН. Есть второй слушатель? Давайте второго слушателя. Доброе утро.
Доброе утро.
Представьтесь, пожалуйста, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Алло. Владимир из Крыма.
Да, доброе утро, да-да. Владимир, говорите.
Хочу высказать свое мнение по данному вопросу. Значит, во-первых, я щирый украинец.
Алло. Да-да-да, мы вас слушаем внимательно.
Щирый украинец, учился в украинской школе здесь, в Крыму. А сегодня мы, родители, вот, отказались, значит, от того, чтобы дети наши написали заявление в школах, отказались. После того, как что совершили бандеровцы на Украине. Теперь второе. Никто украинцев не притесняет, и татар тоже. Мы живем в свободной республике после референдума.
Большое вам спасибо за ваше мнение. А с нами на связи политолог Петр Олещук. Петр, вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Доброе утро, Петр. Вчера, судя по вашему настроению в социальных сетях, вы, скажем так, настроены несколько пессимистично в отношении вердикта промежуточного международного суда в ООН. Могли бы вы рассказать мне и нашим слушателям, что же повергает вас в такой пессимизм?
Ну, вопрос не в самом решении. Я просто сейчас читаю статут ООН, устава ООН, и статья 94. Каждый член организации обязуется выполнять решение Международного суда по такому делу, в котором он является стороной. Второй пункт: в случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на нее решением суда, другая сторона может обратиться в Совет Безопасности, который может, если признает это необходимым, делать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения в исполнение. То есть, исходя из этой логики, получается, что какое бы решение ни было суда, если, например, Россия его откажется выполнять, единственный механизм реализации этого решения – это обращение в тот же самый легендарный Совет Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. Таким образом, любое решение суда, положительное, негативное, оно заранее для Украины является бесперспективным.
А вот международный юрист Антон Кореневич, с которым мы говорили в начале этой программы, а впрочем, еще и международный юрист Борис Бабин, с которым мы говорили несколько месяцев назад на эту тему, говорят, что в принципе есть второй механизм, прямо не прописанный в уставе ООН, а именно наложение санкций дополнительных на Россию за невыполнение решения международного суда и, кроме того, теоретически в перспективе, конфискация российского имущества за рубежом в случае, если это будет признано возможным. Как вы думаете, это больше самоуспокоение или все-таки такой механизм действительно возможен?
Подобного механизма на самом деле нет. Санкции – это не форма юридической ответственности. Это политические жесты тех или иных стран. Опять-таки, наложить санкции через ООН никто не может, поскольку Совет Безопасности не контролируется, но может быть заблокировано любое решение через Россию. Через вето России. Значит, какие-то индивидуальные санкции со стороны, например, Соединенных Штатов или Европейского Союза, это их вопрос политической ответственности, политической воли. Оно абсолютно никак не зависит от любых решений суда, поскольку для того, чтобы эти решения были приняты, необходима в первую очередь политическая воля руководства этих стран, соответствующие ресурсы, потребности и тому подобное. На самом деле, все эти суды – это просто переливание из пустого в порожнее, затягивание времени, ну и демонстрация украинским гражданам, вот смотрите, мы что-то делаем.
То есть, по вашему мнению, положительного решения суда добиваться в Гааге нет никакого смысла, потому что оно все равно не будет выполнено, я вас правильно понимаю?
Оно не будет выполнено, и более того, оно ни для кого особой рекомендации не будет. Ну и смотрите, и как бы, собственно говоря, перечень вопросов, по которым мы можем обращаться, очень ограничен. То есть это конвенция по вопросам о финансировании терроризма и опять-таки вопросы, связанные с защитой национальных меньшин. Ну, мы можем поднимать вопрос о защите национальных меньшин, вот. Можем опять-таки поднимать вопрос о финансировании терроризма, но какой терроризм, если речь идет о прямой военной агрессии со стороны России? Да, то есть, ну, все-таки это все-таки принципиально отличные вещи. Терроризм и прямая агрессия военная. Да, то есть мы не можем ставить между ними знак равенства. И я думаю, что это будет вызывать соответствующие нарекания уже на процессе во время рассмотрения этого дела. То есть я думаю, что ничего на самом деле хорошего в том рассмотрении этого дела для Украины не будет. Поскольку это, по сути, уклонение от нашей генеральной основной линии, связанной именно с тем, что Россия не просто финансирует терроризм, что Россия — это все-таки агрессор.
И последний к вам вопрос. В таком случае, если именно эти рассмотрения в суде не являются перспективными, можете ли вы предположить предложить какой-нибудь другой, более действенный механизм?
Я не вижу судебных механизмов, которые каким-то образом повлияют на позицию России. Вообще вопрос о агрессии России – это вопрос, который находится за пределами правового поля, тем более международного правового поля. То есть нам в первую очередь необходимо определиться с политическими, военными и экономическими механизмами воздействия на Россию, и они могут быть намного более эффективны, чем любые попытки каким-то образом юридически решить эту проблему. Она юридически, она нерешаема.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню, что с нами на связи был политолог Петр Олещук. Вы слушали радио «Крым Реалии». Сегодня наша вечерняя программа будет в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на 107, ну и, конечно, на сайте «Крым Реалии». Услышимся!
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.